Глава вторая. Увещание к читателям. Стихи с 1 по 7. Разбор учения колосских еретиков. Стихи с 8 по 23. Стих 1. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». Апостол любит и заботится о колоссянах и их соседях, лаодикийцах и иеропольцах. Он очень доволен тем, что они ведут добрую жизнь, но внушает им, чтобы они твердо держались преподанного им учения, так как иначе их могут соблазнить лжеучители. Стих 2. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Стих 3. «В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Апостол хочет, чтобы колоссяне и другие, не знающие его лично, христиане тех мест, знали, как много он заботится о них. «Какой подвиг имею я?» В самом деле, он находился далеко в узах и не мог помочь колоссянам, которым в то время угрожали еретики. Предмет его забот – утешить, успокоить смятенные этим появлением уже учителей сердца колоссян. Апостол хочет, чтобы они, скрепив между собою союз любви христианской, достигали столь необходимой им полноты христианских убеждений для всякого богатства совершенного разумения. В том, что касается познания тайны Бога и Отца и Христа, то есть познания плана божественного домостроительства о человеческом спасении. В котором, правильнее, в которой, то есть в тайне. Н относится не к слову «Христу», потому что тогда останется без определения предыдущее выражение «Theou», а к слову «ту мистерию». Апостол желает, чтобы колоссяне постигли эту тайну, потому что в ней именно сокрыты все сокровища премудрости, то есть высшей божественной премудрости, София, и человеческого ведения, гносис. Только на познание этой тайны, следовательно, и стоит употребить все свои усилия. Стих 4. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами». Стих 5. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Разъясняя свою мысль, апостол говорит, что он хочет предохранить колоссян от увлечения лжеучениями, которые имели всю видимость логической доказательности, но на самом деле были обманом, прельщением или ложным рассуждением, паралогизите, вкрадчивыми словами, пифонология. Это умение путем искусных оборотов речи представлять что-либо в существе дела неистинное, правдоподобным. «Ибо хотя я». Апостол очень скорбит о том, что не может путем личной беседы с колоссянами защитить их от еретиков, и поэтому просит их помнить, что он все-таки, хотя духовно, с ними. Чувствуя себя как бы рядом с колоссянами, апостол радуется, видя, что их церковь обладает и внешним устройством, и внутреннюю твердостью, какую дает им их вера во Христа. Указывая на это состояние колосской церкви, апостол тем самым как бы советует колоссянам пожалеть себя и не менять того, чем они владеют, на то, что обещают им лжеучители. Стих 6. «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Стих 7. «Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Ввиду того, что они живут правильную христианскую жизнью, колоссяне должны содержать в неизменности то, что преподано им о Христе их учителем Епафрасом. Кроме того, они должны ходить во Христе, то есть проводить в жизни усвоенное ими христианское учение. тогда они будут истинными христианами, которых никакие лжеучители не собьют с толку. Укореняясь во Христе, подобно тому, как растение укореняется в доброй почве, покоясь на нем, как покоится на твердом фундаменте строящееся здание, и вследствие этого, еще более укрепляясь в вере, им преподанной Епафрасом, а также соединяя вместе с преуспеянием в вере и чувство благодарности к Богу, ведущему их таким путем. Так именно колоссяне должны жить. Последние слова необходимо прибавить, потому что иначе пришлось бы слова «будучи укоренены» отнести к выражению «ходите», что неудобно по смыслу заключающихся в этих выражениях понятий «хождение» и «укоренение». Сущность этого важного отдела заключается в следующем. Лжеучение колосских еретиков есть не что иное, как пустой обман, который весь состоит из человеческих преданий и далек от истинного христианства. Колосские лжеучители. На основании первой и второй глав послания к Колоссянам можно составить некоторое представление о колосских лжеучителях. Мы видим, что это были люди, прибегавшие для распространения своего учения ко вкрадчивым словам и ложным умозаключениям, что они придавали своим взглядам вид некоторой философской системы. Это относительно формы, в какую они облекали свое учение. Теперь, что касается самого содержания их учения, то здесь на первом плане стояло отрицание единственности значения в деле спасения Господа Иисуса Христа, которого они не держались как главы. Наряду со Христом ставили ангелов, которым учили служить как посредникам между людьми и Богом. Все ангелы вместе со Христом составляли, по их воззрению, одну божественную плирому, в которой божество себя проявляет. Наконец, в отношении к морали колоссские лжеучители проповедовали своеобразный аскетизм, соединяя его с почитанием некоторых иудейских праздников и других обрядовых постановлений Моисеева закона. Откуда возникло такое направление в колоссской церкви? Ученые различно решают этот вопрос. Одни приписывают происхождение этой ереси греческой философии, другие – иудейскому влиянию. Мухин, в частности, видит здесь влияние есейства. Иные, наконец, Дебелиус, соединенным влиянием разных религий и культов, существовавших в то время в Малой Азии и, в частности, во Фригии. На том основании, что в иудействе можно найти зачатки всех вышесказанных воззрений колоссского лжеучения, следует принять, как наиболее правдоподобное предположение, о том, что это лжеучение было действительно иудейского происхождения. Так апостол, говоря, что философия колоссских лжеучителей основывалась на предании человеческом, мог иметь в виду именно иудейское предание, или учение, которое именно у иудеев послепленных известно было под названием «галаха» – «предание». Затем только иудейским влиянием могло объясняться стремление колоссских лжеучителей ввести в среду христиан обрезание и почтение к иудейским праздникам. Наконец, учение об ангелах, как посредниках между людьми и Богом, могло опираться на воззрение Ветхого Завета, по которому ангелы стоят пред престолом Божиим и возносят Богу молитвы о людях. 9 глава книги Даниила. Точно так же и воздержание от разных наиболее питательных и возбуждающих яств и питий могло иметь в своем основании то, что некоторые благочестивые иудеи, благодаря такому воздержанию, удостаивались видеть ангелов, что, конечно, и составляло предмет горячих желаний колоссских лжеучителей. Таким образом, можно с вероятностью заключить, что колоссские лжеучители были христиане, стоявшие под влиянием позднейших иудейских воззрений и не смогшие возвыситься до правильного воззрения на лицо и дело Господа нашего Иисуса Христа. Только не следует настаивать на том, как настаивает господин Мухин, что в основе колоссского лжеучения лежали, собственно, ессейские воззрения. Никаких данных, которые бы свидетельствовали, что ессеи избегали вкушения мяса и вина и практиковали какое-то особое почитание ангелов, не имеется. Напротив, у колосских лжеучителей не было весьма существенного учения есейства об омовениях и безбрачии. Заметить нужно, что в отдельных своих учениях колосские лжеучители напоминают собою галатских лжебратий, то филиппийских иудействующих, то, наконец, римских немощных. Чтобы разоблачить ложные учения этих еретиков о Христе, апостол говорит, что Христос совсем не то, что говорили о нем еретики. Он есть воплотившийся Бог, Бога-человек, и в нем христиане получили спасение от тяготевшего над ними иго демонской силы. Поэтому верующие колоссяне не должны увлекаться теми средствами к достижению спасения души, какие рекомендуются лжеучителями. Именно не должны снова ставить себя в подчинение обрядовым предписаниям Моисеева закона, совершать какое-то особое служение ангелам и впадать в ложный аскетизм. Стих 8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». «Увлек села Гугон, не поймал в свои сети, как охотник ловит в силки птиц». Философию. Апостол имеет в виду не философию вообще, он, несомненно, отводил большую роль философствующему уму в постижении божества. Смотрите в первой главе послания к римлянам, через рассматривание творений. О философии известного сорта, именно ту, которую он сейчас же далее называет пустым обольщением. Пред словом «философиас» стоит член, показывающий, что апостол имеет в виду определенную философию. Кроме того, пред выражением «кенис апатис» нет члена и предлога «диа», значит, оно составляет приложение к слову «философиас». По преданию человеческому. Предание апостол называет человеческим, очевидно, желая показать свое к нему пренебрежение. Быть может, он имеет в виду здесь некоторые учения иудейских философствующих раввинов, преимущественно александрийских. На этих преданиях базировались и колосские лжеучители. По преданию, точнее, согласно преданию, кота. Но эти предания не составляли содержание их учения. Они были только нормою, по которой слагалось лжеучение. По стихиям мира. До последнего времени под стихиями мира обычно принимали те же стихии мира, о каких говорит апостол Павел в послании к Галатам, то есть начальные основы религиозно-нравственной жизни, элементарные попытки решить религиозно-нравственную проблему и, в частности, заповеди обрядового Моисеева закона. Но в последнее время в широких кругах читателей Священного Писания в Германии стал распространяться взгляд на эти стихии как на обозначение духовных живых существ, астральные духи. С этим взглядом, однако, нельзя согласиться, потому что выражение «стихия» только в позднейшей византийской литературе стало употребляться для обозначения духов или демонов, а до времени Павла не встречалось нигде в таком смысле. Затем для обозначения демонов апостол употребляет более определенные выражения – начало и власти. Наконец, такому взгляду противоречит и 20 стих 2 главы данного послания. Здесь апостол говорит: «Если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений?» Если здесь, как и в рассматриваемом 8 стихе, под стихиями понимать элементных духов, то под миром уже следует разуметь мир как целое, природу вообще. Но в 20 стихе так понимать слово «мир» будет уже невозможно, ведь и христиане продолжают жить в мире как целом, хотя они и умерли со Христом. Некоторые толкователи разумеют под стихиями мира прямо звезды. Но это толкование еще менее основательно, потому что непонятно, почему бы апостол назвал звезды, находящиеся уже в мире, входящие в состав его, стихиями или звездами мира. Затем как бы понять их обозначение в послании к Галатам как немощных и бедных? Что касается взгляда на стихии мира как на природные элементы, есть и такой взгляд, его держится, например, Цан, то этому толкованию противится упоминание апостола в послании к Галатам о том, что предхристианское человечество или предхристианский Израиль были порабощены этим стихиям. Более вероятным поэтому представляется мнение, что под стихиями мира апостол понимает элементы знания, так сказать, азбуку мира. Такое понимание вполне согласно с постановкой этого выражения после выражения «по преданию человеческому» и пред выражением «а не по Христу». Оно будет заключать в себе почти ту же мысль, что и предшествующее ему выражение. Кроме того, оно является и прямой противоположностью следующего выражения. «Если в тайне Бога и Христа сокрыты все сокровища премудрости и ведения, то в учении лжеучителей находятся только первые элементы ведения. С этими элементами христиане уже расстались, они выросли из них, так зачем же к ним возвращаться?» Так можно истолковать и 20 стих. Апостол, нужно заметить, не порицает этих элементов знания как абсолютно ложные. Он только говорит о их недостаточности для христианина. Стих 9. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Колоссские еретики считали Христа только одним из эонов, выразителей божества. В противовес им апостол говорит, что во Христе обитает вся полнота божества, и притом телесно или в теле. Соматикос равняется выражению «эн сомати», так что мы можем наблюдать ее. Апостол, конечно, хочет сказать, что Бога мы можем видеть в воплотившемся Сыне Божием, Иисусе Христе. Божество по-гречески обозначается двумя терминами – «theotis» и «phiotis». Первое слово происходит от термина «theos» и употребляется для обозначения божеского существа, а второе, происходящее от прилагательного «theos» – «божественный», употребляется для обозначения свойств божества. Ясно, что апостол здесь хочет дать понять своим читателям, что во Христе имеются не только божественные свойства – «theotis», но пребывает и сам Бог – «theos». Он по существу Бог. Стих 10. «И вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти». С другой стороны, и верующие, уже исполненные во Христе, то есть через таинственный союз с Ним, получили полноту божественных благодатных даров, которой есть глава. От ангельских сил нечего уже больше ожидать, потому что эти силы все подчинены Христу, и ничего нового своего не могут дать верующим в деле спасения. Стих 11. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Нечего верующим искать и в плотском обрезании, которое хотели восстановить колоссские еретики среди христиан. Та цель, которую имело в виду плотское обрезание, именно умерщвление ветхого человека, уже достигнута колоссянами через принятие крещения, которое апостол называет обрезанием, совершаемым самим Христом. Тело плоти – греховная человеческая природа, тело, поскольку оно подчинялось влиянию плотского настроения. Прибавление греховного – еще более усиливает смысл всего выражения «тело плоти». Стих 12. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». В воде крещения человек спогребается Христу, и ветхий человек в нем умирает. Но этого мало. Тут же христианин и воскресается Христом для новой жизни. Это воскресение совершается в человеке благодаря силе его веры во всемогущество Божие, уже проявившееся в воскресении самого Христа. Стих 13. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Стих 14. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Что касается иудеев, то им, к ним апостол присоединяет и себя самого, а нас. Также Бог простил грехи, истребив эксалипсос, точнее, изгладив, вытерши при этом рукописание или долговое обязательство, какое дали евреи при Синае, обязавшись исполнять волю Божию. Рукописание это было составлено в форме определенных точных постановлений. Тис догмасин, по-русски неточно, истребив учением. Против нас. Мы не имели силы исполнить условия этой расписки, и она висела пред нами, загораживая нам путь к Богу. Взял от среды, то есть уничтожил. Пригвоздил ко кресту, то есть своими крестными страданиями, Христос уничтожил силу этого обязательства, и самая наша расписка, уже совершенно потерявшая все свои письмена, была повешена им на свой крест, в знак того, что она уже недействительна. Стих 15. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». На кресте своем Христос вместе с тем отнял силы у злых духов, которые так вредили язычникам, или, собственно, снял с них военные доспехи – апекдисаминус. Здесь он властно, точнее, открыто, всенародно, говорит Феофилакт, показал их побежденными. «Восторжествовав над ними собою», точнее, проведя их вслед за собою в своем триумфальном шествии, собою, точнее, в нем, то есть в кресте, или за своим крестом, который, по представлению апостола, он держит в руках, как триумфатор обыкновенно держал в руках свое знамя или копье. Стих 16. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Так как Христос освободил людей от обязанности исполнять обрядовые постановления Моисеева закона, то поэтому никто не вправе осуждать колоссян за их свободное отношение к выбору яств и питья, или за несоблюдение ими какого-нибудь праздника иудейского. Эортис – великого праздника, или праздника новомесячия, или же обыкновенной субботы. В отношении к пище и питью колосские лжеучители, вероятно, заходили дальше требований Моисеева закона и, подобно ессеям, требовали воздержания от некоторых родов пищи и питья, так пишет Мусин. Какого-нибудь, точнее, части праздников – эн мери. Лжеучители, очевидно, не имели и возможности соблюдать все праздники иудейские, на которые обыкновенно заграничные иудеи ходили в Иерусалим на богомолье. Из Колос ходить было очень далеко. Стих 17. «Это есть тень будущего, а тело во Христе». Все эти ветхозаветные учреждения, и теперь еще при апостоле, продолжающие свое существование, суть не иное, что как тень, скиа, которую отбрасывает будущее, та мелунда, то есть для христиан уже не будущий, а настоящий век Мессии. Если апостол говорит о пришествии Мессии и его царстве как о будущем, то говорит так с точки зрения Ветхого Завета, в котором царство Мессии обозначалось всегда как будущее, грядущее. Тело во Христе. Тело, от которого в Ветхом Завете падала тень, которая давала смысл всем ветхозаветным установлениям, есть сам Христос. Но раз пришло уже само тело, то нет надобности в тени или отражении, которое ранее давало некоторое неясное представление об этом теле. Стих 18. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Стих 19. И не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Что касается теоретического учения колосских лжеучителей, то центральным его пунктом было учение об ангелах. Этим учением апостол запрещает увлекаться. «Пусть никто, — говорит он, — не исторгнет из ваших рук награду за одержанную вами победу. Като фрабе вето, по-русски неточно, да не обольщает. Одержанную победу, то есть спасение. Между тем, к этому-то отнятию вашей награды и стремятся еретики, употребляя при этом в качестве приманки то ложное смиренномудрие, которое они основывали не на истинном взгляде на природу обновленного во Христе человека, а на совершенно произвольно принятых предпосылках. Вероятно, на том ложном соображении, что грех наследственный не уничтожен в христианине. Далее апостол указывает, что во имя такого ложного смирения лжеучители вводили особое служение ангелам. Сами они считали себя недостойными приблизиться к Богу и потому полагали необходимым прибегать к посредству ангелов, которые будто бы выражали собою божественную плирому и могли, по их мнению, вводить людей в общение с божеством. В чем именно состояло это служение ангелам, неизвестно. Но, очевидно, лжеучители совершали в честь их какие-то обряды. На это указывает и самое обозначение служения термином «фриския». Это служение укоренилось в некоторых малоазийских областях настолько, что в 365 году отцы Лаодикийского собора грозили анафемой за приверженность к нему. 35-е правило поместного Лаодикийского собора гласит: «Не подобает христианам оставляйте церковь Божию, и отходите, и ангелов именовате, и собрание творите. Сие отвержено есть. Того ради, аще кто обращается к упражняющимся в таковом тайном идолослужении, да будет анафема. Понеже оставил Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, и приступил к идолослужению». В толковании к этому правилу говорится: «Осуждаются еретики, не молящиеся Богу и Христу, а только ангелам, якобы творцам и правителям мира». Блаженный Феодорит объясняет происхождение этого культа ангелов влиянием колосских или фригийских еретиков. Преосвященный Феофан делает предположение, что собрания этих ангелослужителей были сходны с собраниями современных спиритов. Вторгаясь, точнее погружаясь в самую глубину, и притом совершенно безрезультатно. М. Батевин имеет такой смысл. Безрассудно надмеваясь. Следствием таких расследований в мире ангельском было то, что лжеучители впадали в гордость, не имевшую под собой никакой опоры. Плотским, то есть их ум, подчинился влечениям их плоти, чувственной стороны их существа. Главы, то есть Христа. Как голова дает направление деятельности составов и связей, мускулов, заставляя их работать на пользу всего телесного организма, так и Христос дает направление всем деятелям церковным, чтобы они работали на общую пользу церкви. Еретики отделялись от главы Христа, и потому их общество не могло жить правильную христианскую жизнью и возрастать таким ростом, какому содействует Бог, возрастом Божиим. Стих 20. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений?» Стих 21. «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Стих 22. «Что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому». Так как аскетические правила лжеучителей были все же понятнее и удобоприемлемее для колоссян, чем их отвлеченные теософические рассуждения об ангелах, то с этой стороны, очевидно, надвигалась на Колосскую церковь наибольшая опасность, и потому апостол еще раз обращается к этим правилам. Для него представляется весьма странным то обстоятельство, что колосские христиане, которые как христиане мыслятся уже умершими со Христом и с этим вместе оставившими те первоначальные ступени ведения, стихии мира, на каких они прежде стояли, что эти христиане снова как бы живущие в мире, в том мире, который еще продолжает руководиться в своей жизни этими элементарными познаниями, стихиями мира, снова позволяют ставить себя в зависимость от различных правил или постановлений, имеющих характер строгих и твердых предписаний. Такой смысл имеет выражение «держитесь постановлений», по-гречески «догекатизисфе», от догма, предписания. Предписания эти относятся к различным сортам яств и питий, о которых лжеучители говорили «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Против такой боязни апостол говорит, что все это, то есть и пища, и питье, истлевает от употребления или при употреблении в пищу, апухтиси, переваривается, и никакого вредного в нравственном отношении действия на человека производить не может. По заповедям и учению человеческому. То есть еретики руководятся в этом случае отдельными правилами, которые сложились у иудеев в качестве дополнений к закону Моисееву, и учением или разными философскими взглядами, которые лежали в основе этих правил. Стих 23. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Если об еретических догматах распространяется молва, по-гречески «логос», по-русски неточно «вид», как о премудрых правилах, вследствие того, что они требуют самовольного или нового рода богопочтения, эфелофриския, вследствие смирения и аскетического изнурения тела, то это вовсе не зависело от того, чтобы эти правила имели действительное достоинство. Ук эн тими тини, по-русски неправильно, в некотором небрежении. Можно даже сказать, что эти правила приводят совершенно не к тем целям, какие указывали еретики. Последние именно утверждали, что соблюдение их правил возвысит христианина над движениями чувственно-греховной природы, а между тем на самом деле человек, исполнявший их, приходил к сытости плоти, плизмони саркоз, то есть к гордости, высокомерию. Плоть или плотская сторона человека тешилась здесь сознанием особых своих заслуг, состоявших в подавлении телесных потребностей.